Да, мы, значит, продолжаем дальше. Мы, в общем-то, если помните, закончили про Шат-Ваигаш, да, Хумаш Берешит, и, в общем-то, так вроде прошли все темы Берешита, я знаю. И сейчас мы начинаем Парашат Ваихи. Парашат Ваихи – это последняя глава Параша в книге Берешит. И, ну, в принципе, оно как бы продолжение, то, что вот здесь, про что здесь говорится. Яаков в Египте, Ибн Исраэль в Египте, как бы после того, что была вся история с Йосефом и так далее, они пришли в Египет, и там, а потом там говорится по конце благословения, которое Яаков дал этим братьям, и потом переходим в книгу Шмот. Значит так, и мы начнем это разбирать. Ваихи Яаков Берес Мицраем. Здесь сказано так, и вот, и жил Яаков Берес Мицраем, земле египетской, Швайц Решана, 17 лет, Ваи Яаков Шней Хаяв Шева Шаним, и было дни Яакова, так это были дни Яакова, в смысле прожил, сколько там прожил, Шней Хаяв, годы жизни, и вот, это весь язык разбирается, здесь Арухаем многие, ну, мы не будем в это входить так специально, там есть много интересных вещей, правда. Имей Яаков Шней Хаяв, значит, Шева Шаним, 7 лет, Варбаим Умиат Шана, и 140 лет, 40 и 100 лет, ну, так это сказано. То есть он был здесь, сколько, то есть здесь говорится, что ему был, он прожил там 17 лет, и 17 лет, после 17 лет он умирает, и вся история со его смертью, похоронами, это дальше в главе разбирается. И что он прожил всего 147 лет, да, значит, 130 лет было ему, когда он пришел в Египет, и 17 лет, 147 и так далее. Раши здесь объясняет тоже, что «Коль мишин и марго криваля мут», а, это потом, что он, да, прожил меньше своих отцов. Что кто, Яаков, да, что Ицхак прожил сколько, 180 лет, а Авраам сколько, 175, по-моему, а он прожил 147 лет. И тут то, здесь тоже разные разборки, мы не будем в это входить, само по себе это интересно. То есть прожил 17 лет в этом, это в Ихии, прожил он в земле египетской 17 лет, и возраст его был 147. В принципе, мы знаем, могли бы, это вопрос, зачем надо писать, что эти 17 лет он здесь прожил, сейчас посмотрим. И дальше он приводит в Икриву, я мы сначала посмотрим вот первую, что там, тему, которую разбирает, которую он рассматривает, а потом рассмотрим как бы больше внутри, что там записано. Выкриву ямей Исроэля мут, и приблизились дни Исроэля умереть, к смерти, выкрали бно Йосеф. И он позвал своего сына Йосефа, выемерло, и говорит ему, им на муцати хэм байнеха, если понравился в твоих глазах. Да, такое выражение. Да, если ты сделаешь, попросить его, чтобы он сделал для него что-то. Что он попросил ему? Симна ядха тахат ирехи, поставь, положи, как это, руку твою под бедро моим. Васита и мади хесет, и сделай со мной милость. Что значит под бедром? Как здесь объясняется, что он попросил у него, чтобы он поклялся. А когда клянутся, то берут, значит, какой-то предмет святости. Предмет святости – это, ну, книгу Тору в наше время и так далее. А там же не было книги Тор, не было письменной Торы, не было еще это, да, и что там была святость? Это то, что Аврааму было приказано сделать брит-мила. Это мицва, которая была. Так вот он как бы под бедром имеется в виду, чтобы он поклялся, держался за брит мила Яакова. Это странно, это как-то кажется в наших глазах, но на самом деле это как бы идея святости, которая была у него. И Тахат и Рехи, Васита и Мади Хесед, и сделай со мной милость, какую мир Хесед вы имеет, милость и истину, Айна Тикберени Бамицраем, не хорони меня в Египте. То есть, чтобы он не оказался в Египте, так здесь разбирают, что значит в Египте, Хесед и Мед, что значит Хесед и Мед, Раши здесь объясняет. Хесед и Мед, что на самом деле Хесед, то есть Хесед – это добро и истину, то есть, или другими словами, добро – истина. Где у нас добро – истина, объясняет Раши, когда делают добро с мертвым человеком. Потому что когда делают добро живым человеком, всегда есть какое-то, что он потом как-то это вернет, он будет ему как-то обязан, какую-то, может получить какую-то выгоду. А здесь он никакой выгоды не имеет, когда человек делает доброе дело с мертвым человеком, то есть похоронит его там, где надо и как надо и так далее. И другие вещи, которые человек делает с мертвым человеком, то тогда он это добро истинное, так он говорит, потому что оно на самом деле не без каких-либо личных заинтересованностей в прямом смысле. Ну и в другой ситуации тоже может быть, что человек не делает для какого-то интереса, но здесь это нет такой возможности делать для какого-то интереса, и поэтому называется Хесед Шелемет. Хесед Шелемет, говорит Раши, Шейно Мицапелит Ашум Гмульс, он не ожидает какой-то платы от этого от человека. И что значит «Альтна Тикберени, не похорони меня в Египте», почему так важно, чтобы не хоронил его в Египте, в чем здесь суть? Ну, тоже Раши объясняет, надо рассмотреть это глубже, но Раши то, что здесь говорит. «Суфали йота паракини». Во-первых, потом, когда будут удары, один из ударов, который будет, эти казни египетские, это «Вош кини». И вот и тогда говорит, весь песок становится киним, да, ну эти как его Бошью. И тогда говорит, что в конце концов оно так будет. И не хотел, чтобы он находился там, будучи похоронен, когда будет там Бош. Так это Бош, когда будет удар, это вообще. Какая разница, человек умер, не умер, есть смысл. Может быть, как-нибудь разберем этот вопрос. Что происходит с человеком, почему надо его хоронить, почему это так важно, почему там какие-то другие вещи, именно это, да, то есть процесс, который проходит человек после смерти, он важен, и тело, которое там есть, важно, то есть, по сути, как мы говорим, задача человека в этом мире, что исправить этот мир, что значит расправление этого мира, отделить плохое от хорошего, да, как мы говорим, все заповеди человек делает, он как бы выделяет из мира хорошее и оставляет плохое. В этом идея заключается этих как бы заповедей, то, что называется выяснение добра. Да? А когда человек похоронен, то тогда его тело разлагается, в принципе, тоже происходит процесс разделения. Отделяется добро от плохого. И которое, ну, в человеке. Причем говорится, что праведники, они не разлагаются в могиле. Есть разные истории интересные с этим, кто... Ну, одна из историй говорит это, да, что хотели перенести могилу Вилинского Гавона в Израиль, и там откопали, и там были в обмороке. Это было, более 100 лет, по-моему, после этого, да, и он там был целый полностью. Почему это так, да, есть еще разные рассказы и про вот них тоже, что идея того, что человек, когда он не целостный в этом мире, обычно люди не заканчивают, не делают всю работу до конца, и тогда как бы в них тоже перемешано это добро и зло. В теле, тело, оно, как мы говорим, в чем идея отделения добра и зла, что у человека есть плохие желания, телесные, скажем, да, и когда он борется с этим, он как бы отделяет это от тела, когда он не до конца это выполняет, делает, то тогда плохое остается в его теле, ну, плохое из его тела остается связано с телом в каком-то смысле, и тогда он как бы разлагается. Есть, которые говорят там в истории, что человек, значит, во всем был целостный, в чем-то был не очень. Тогда вот именно вот этот орган у него как бы разлагался и так далее. В всяком случае, это как бы идея, что праведники, они остаются целыми. Это вот известно. Это и во многих местах это... Есть разные истории с этим делом. Во всяком случае, а вот тот процесс, который он проходит, если он обычный человек, и он должен пройти, вот это называется хибута кевер, про вот это. И это тоже исправление, тикун, исправление над человеком, чтобы он пришел в следующий мир очищенный. То есть, значит, потому что тело – это как бы важная вещь, что оно очищается. Ясно, что мы здесь можем сразу спросить вопрос, как так, ведь наш мир, как мы говорим, всего лишь... декорация только воображаемая и так далее, это правильно, но тогда и в этом мире то, что мы видим, это всего лишь картинка на то, что есть на самом деле, потому что тело-то есть на самом деле, его духовная действительность, духовный корень тела, он всегда есть, да, то есть то, что мы видим в мире материальном, мы скажем, что это всего лишь видимая реальность, которая нам представляется в воображении, но она отображает некоторое понятие духовной действительности, и поэтому, как мы видим человека, тело его, это всего лишь картинка, но сам-то человек, он есть, стоит за этой картинкой. Как бы мы ни смотрели на это дело, и вот эта идея исправления, она как бы так или иначе имеет место и за это. И в следующем, да, вот для того тела, которое, ну, назовем его духовным телом, кто как, да, что то, что мы видим здесь, как бы картинка на то, вот, то, что происходит с тем самым духовным телом, что она реальность. Вот если наше тело, она, мы вопрос можем спросить, насколько это реально, но то тело, которое вот как бы является причиной этой картинки, которую мы видим на тело само по себе, да, то есть корень – это духовное тело человека, то оно тогда, оно реальность. Это как бы понятно, и поэтому оно остается в обществе, и потом оно не должно прийти к... оживление мертвых, процесс оживления мертвых, он, значит, как бы возвращается в той или другой форме, восстанавливается, еще как-то, это тоже тема отдельно сама по себе, поэтому этот процесс сам по себе, он важный. И идея похороненных, да, для человека это важно, что человек, когда умирает, он не заканчивает, только начинает, как мы говорили, что смерть на самом деле, с нашей точки зрения, это смерть, потому что человек выходит из этого мира, а с точки зрения духовного мира, это то, что он был в этом мире, это была смерть. А когда он выходит из нее, это есть оживление мертвого, да, возвращается обратно в духовную действительность. Это только, да, с нашей точки зрения, по сути, если мы приходим к этому, только начало жизни, то есть там начинается жизнь. А здесь жизнь – это подготовка к жизни и так далее. Поэтому и вот это тело тоже играет какую-то роль там, в духовном мире впоследствии. И поэтому очень важно к этому относиться таким образом. Здесь, конечно, куча вопросов, что происходит с теми людьми, которых тело, ну, не сохраняется по разным причинам и так далее. Но не будем в это входить. И во всяком случае, он говорит, нет, не похороните меня не здесь, а где? Вишеми, да, это значит, ну, одна из причин, то, что приводит к ним. Вишеми, теху, царярат, схаим, эля, бацар, гильгуля, михилот. И тоже говорит Раши, что... те, которые умирают вне земли Израиля, они находятся в страдании Гильгуль Михилот. Ну, что это такое, тоже надо разбирать. То есть, как бы находится, лучше быть похороненным в земле Израиля, что тогда это состояние другое. И Вишило Ашуни Мицраим Водазара. И еще третья причина, которую он приводит, чтобы меня не сделали египтяне язычеством. То есть, если будет могила Якова там, то они будут ему поклоняться, что он был, да, как он дал благословение фараону, и Нил поднялся к нему, как мы это учили, и тогда, значит, они сделают, и он был важный человек, из него сделают, как это принято в разных местах, и сделают, ему будут поклоняться и так далее. Он не хотел, чтобы это было, он был там предметом язычество, и поэтому попросил, чтобы он не хоронил его там. Это было там тоже, когда Авраам купил Марата Махпала, эту как-то пещеру Махпала, для того, чтобы там похоронить Сару, так он не хотел хоронить их во всех других кладбище, что предлагали и хотели, все там народы хотели, чтобы он похоронили, что он был важный человек, очень, тоже это причина, чтобы не сделали из него предмет поклонения и так далее. И говорит дальше, «Вишахавтим его та, и тогда и буду я лежать со своими отцами». С его отцами это вот Мерата Махпила, что там были похоронены Авраам и Ицхак, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яаков и Рахель. И там же он похоронил Рахель, и значит, не Рахель, а Ля, Яаков и Ля. Похоронен. Илья он похоронил там, он тоже похоронен. И здесь вопрос с Рахелем, мы тоже как-нибудь разберем, что с ней произошло, почему она там не была похоронена. А во всяком случае, вот это вот Мирата Махпила, как это все тоже говорят, и, ну, сегодня, ну, кто там знает, бывал, там есть как бы такой вход в подземелье, ну, там как бы наверху это могила Авраама, Исхака и так далее, из, ну, отцов. Там также могила, там также похоронены Адам и Хава. Четыре пары, поэтому, да, называются. Поэтому другое название это Кириат Арба. Это другое название. Этому Кириат Арба, то есть четыре пары там похоронены. Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яаков и Ля. И там, если там, там на самом деле какое-то подземелье, вот это, ну, там где-то вот ставят, как будто бы есть их могила. На самом деле могила, она где-то там внутри глубоко. Там есть как бы вход в какое-то подземелье, что никто там не знает, что там, где это, что там происходит внутри, много и так далее. Там тоже разные рассказы есть, и кто пытались там что-то исследовать, они не смогли, некоторые не остались живы и так далее. Там, в принципе, никто не знает, что там происходит, не входит туда внутрь. И там есть много разных, я знаю, подземелья, не знаю что. И вот, и также Мидрашим говорят, что когда человек умирает, вот то, что рассказывают, да, ну да, что когда человек умирает, его душа приходит в следующий мир, там Ганеден, Геном, и там, как там, Ганеден, скажем, она проходит через эту Марата Махпила, через вот это вот, через нее, и тогда там это проход в другой мир, в духовность. И тоже говорят, что то, что все рассказывают, что которые были как бы какой-то клинической смерти, приходят рассказывать, что они видели какой-то черный, это, да, как его, туннель, и потом в конце туннеля свет, и вот так это рассказывает историю, имеется в виду, что это самое вот, это самое место Марата Махпила. И там, значит, он тоже хотел быть похороненным, да, ну как по-простому скажем, что быть вот именно близко к духовному миру, то тоже надо объяснять это дело, что это значит. И говорит здесь, что Раши, Вабзе Михубар Немалович, когда-то Михатха, да. Вишахавти Мавата, и буду лежать со своими отцами, унисатаними Мицраим, и понеси меня из Египта, уквартани беквуратам, и похорони меня в той самой могиле, вьомаранохи асеки двореха, и говорит Йосеф, что я так сделаю. Я сделаю, как твои слова, как ты меня просишь. Значит, Йосеф, почему на Йосеф? Потому что Йосеф, он имел силу, он был царем и так далее, и он это, и там в Египте, и он мог взять, потому что они уже не совсем могли просто так выходить оттуда. А вот Йосеф в рамках его вот как бы полномочий, он мог выполнить эту просьбу Яакова, и говорит он ему, вишавало, и сказал ему, поклянись мне, и он поклялся. То есть Яаков попросил, чтобы он поклялся ему. И, да, и вишавало, и поклялся, виштаху Исроэля Роша Мита, и склонился Исраэль на голову кровати, ну, да, тоже надо это объяснить. Во всяком случае, поклялся, почему он должен был кляться? Одна из вещей, это то, что если потом фараон скажет ему «нет», то тогда он скажет ему, что я поклялся Иакову, что я его возьму. А если я... Потом где-то Раши, по-моему, объясняет, что фараон скажет все равно нет, то он скажет, я поклялся Иакову, отцу, сделать это. И если я отменяю эту клятву, то я отменяю все другие клятвы. А другую клятву, которая отменяет, это что, что он сказал, что фараон как бы сделал себя Бога, и он как бы знал все языки, 70 языков. На один язык он не знал, это язык, язык Тору он не знал. И вот он говорит, тогда я расскажу всем, он поклялся ему, что тоже не расскажет про это. Тогда я, значит, эту клятву тоже отменю и расскажу, что ты не знал, не знаешь, что это все 71 языков, что есть 71 языков и так далее. Ну, то без этого. Во всяком случае, то, что здесь мы видим, интересную вещь, как это сказано, Вайхи Яаков Эрец Мицраим, он, значит, жил там 17 лет, и написано «прожил». Что значит «жил»? Мы уже разбирали в прошлый раз, что есть жизнь и смерть, что такое жизнь и смерть. Что значит «жить»? Есть жизнь, есть существовать, и когда Яакова спросили, когда фараон спросил, сколько дней жизни, то он говорит, имей мигурай, то есть дни моих существования столько-то и столько-то. И там это объясняли, что он имел в виду, что в его жизни было много страданий и проблем, а спокойная жизнь, как бы называлась, это жизнь. Это один смысл, а другой смысл мы объяснили, что на самом деле, что значит жизнь. Жизнь – это когда человек делает, живет в этом мире. Жить в этом мире – это не когда он заботится о интересах этого мира. То, что он кушает и пьет и так далее, это не называется жизнь. Это подготовка к жизни, это инструменты для жизни. Жизнь – это когда он что-то делает, что-то выполняет, делает какую-то, весь наш мир. Вообще мир материальный, что это такое? Это мир инструментов. Да, так мы понимаем очень. Да, все, что есть, это, то есть мне нужен что-то материальное для чего-то. Вот это для чего-то, если я это делаю, то тогда, то тогда для чего-то я это делаю, вот это вот называется, если есть там жизнь или нет там жизни. Если это для чего он делает, тоже материальный мир, то это делаю для того, чтобы еще что-то делать. Зачем я это делаю? То есть получается, всякая жизнь – это когда человек что-то делает. Делает духовную деятельность. Потому что, что значит духовное? Он использует мир природы для того, чтобы достичь какой-то цели, которая не находится в мире природы. Тогда он, значит, делает. Ну, мы это называем, то, что, в принципе, Тора требует от еврейского народа, достигнуть, выполнить какую-то роль определенную в этом мире. И вот для этой, для выполнения этой роли дается этот мир. И вот все, что человек в жизни делал для того, вот достигал каких-то, доделал какую-то, скажем, духовную деятельность, то есть, как мы здесь говорим, что все, что Всевышний требует от человека, это работа или действие против природы его, да, против телесности, против материального, то есть изменить этот мир. И эту цель, когда он ее выполняет, использует инструменты, то есть использует этот мир природы для того, чтобы выполнить ту роль, которая ему предназначена, это называется жизнь. То есть, когда он учит Тору, когда он постигает, как мы это говорим, когда человек открывает знания, когда человек постигает что-то новое, когда человек достигает чего-то, что в этом смысл его рождения, тогда он жил. А если он занимался тем, чтобы жить еще лучше, так жить еще лучше, а зачем это нужно? Тогда оно бессмысленно. И тогда это не называется жизнь, а называется как-то проживание, существование. Так это вопрос, значит, жизнь и существование. Так это вопрос жизни. Жизнь – это жизнь, кто каждый человек посмотрит в своей жизни, сколько времени он действительно жил, а сколько времени он просто существовал в мире. Да, это не так просто. Во всяком случае, здесь не совсем понятно. И как написано, «Вайхи Яаков Беэрец Мицраим Шваэсер Шана». Он жил, значит, 17 лет в земле египетской. Жил, так написано, «Вайхи». Не как он сказал, там я существовал. И объясняет здесь Орхаим и, в общем-то, все остальные, объясняют, что имеется в виду, это были дни спокойствия. Дни хорошие для него. Что до этого у него было, почему он говорил, я плохо... как я только существовал, а не жил, да, как бы так, потому что он, у него было было много проблем, бед, Исав хотел его убить, Лаван хотел там сделать разные проблемы, Йосеф пропал и так далее. Много разных проблем и бед, которые были, а сейчас у него спокойная жизнь. Это да, это называется, и это значит, он жил. Немножко надо понять, что это значит, как это сходится с тем, что мы объяснили, да, что такое жизнь. В всяком случае, пытаемся понять эту вещь. Но так это объясняет здесь Иор ха-Хаим, это что вот это имеется в виду Яаков, он жил хорошо, даже вот эти 17 лет, которые прошли у него спокойствие и... С другой стороны, приводится здесь, что как это, и «Вайхи Яаков Беэрец Мицраим», и «Жил Яаков в земле египетской». И тоже спрашивает Иор ха-Хаим, почему Яаков? Вот дальше в следующем пасуке написано, «Вайкрву Ямэ Исраэль», и приблизились дни Исраэля умереть. Здесь он называется Исраэль, а вначале называется Яаков. Может быть, скажем прямо наоборот, что то, что он жил здесь хорошо и спокойно, но это называется Исраэль, а не Яаков. Если мы говорим, что он жил как бы хорошо здесь, то почему сказано Яаков? А почему это, да? Это как бы здесь вопрос. И еще что мы сказали, вопрос, что... Да, как это называется, жизнь или существование с точки зрения Яакова. Явно, что у Яакова вся жизнь, она была служение Всевышнему. Так как же мы называем, да, то, что он там жил, он говорит, что я существовал, а не жил. Не имеется в виду, вот, в смысле духовного, он имел в виду, там он имел в виду, что там он жил, существовал, то есть в рамках того, что ему было тяжело жить. А сейчас то, что хорошо, это называется, когда спокойно и так далее, это как бы называется жизнью. Почему это Яаков так смотрел на это, тоже надо как-то рассмотреть, Бедрат Ашем посмотрит. Во всяком случае, что мы здесь говорим? Яаков, что это значит Яаков? Почему именно Яаков? В общем-то, его, это вообще вопрос мы когда-то уже рассматривали, что он был Яаков, а потом, когда он там боролся с ангелом Исава, поборол его, то Всевышний ему дал имя Исраэль. Что значит Исраэль и что значит Яаков? Если он дал ему имя Исраэль, то тогда он должен всегда называться Исраэль. А почему же вдруг он называется Яаков? Мы видим, в принципе, после того, что ему было дано имя Исраэль, большее время как бы он назывался Яаков, тоже продолжал называться Яаков, и только иногда назывался Исраэль. Здесь приходит Иор ха-Хаим и объясняет, что на самом деле... Он приводит все эти примеры, когда его называли Яаков, когда в каком случае называли Исраэль. Хочет объяснить эту вещь, что это значит, чем это отличается Яаков от Исраэля. И почему два имени? Когда был Авраам, Авраам был сначала Авраам, потом он получил букву Гей и стал называться Авраам. И так он все время его называли дальше Авраам, а не Авраам. Больше его не называли Авраам. А здесь он называется Яаков, и Израиль постоянно это меняется. Кроме того, народ Израиля, он тоже народ, еврейский народ, он называется, иногда называется Яаков, иногда называется Израиль, Ам-Исраэль, или Бне Яаков, сыновья Яакова, или народ Израиля. И тоже Орахаим здесь приводит такое, говорит, что когда Исраэль не выполняет желание Всевышнего, то тогда не называется Исраэль. А когда нет, то тогда не называется Яаков. Тоже странно, почему это, да, как это, что значит не выполняет желание Всевышнего и так далее. И это мы когда-то пытались объяснить эту вещь, пытаемся здесь войти в эту тему, тоже понять. Что на самом деле, что значит Яаков и Исраэль? Яаков и Исраэль – это две формы управления со стороны Всевышнего. Есть две стороны, то есть со стороны Всевышнего управление как Яаков и управление как Исраэль. И с точки зрения человека есть поведение человека, поскольку человек, он, как мы говорим, был создан по подобию Всевышнего и должен стремиться быть похожим на Всевышнего в своих действиях, поступках. И поэтому, ну, мы говорим о еврейском народе, что на нем лежит эта задача в основном. И поэтому он называется иногда Исраэль и иногда Яаков. Что это параллельно этим двум понятиям управления, как бы сверху Исраэль и Яаков. Что значит управление Исраэль и Яаков? Исраэль и Яаков, и, ну, а по-простому это объясняется, что Исраэль – это общее понятие о еврейском народе. А Яаков, да. Да, значит, Яаков это да, Исраэль это большее понятие, да, Исраэль это большее понятие, общее понятие еврейского народа, а Яаков это как бы более частное управление, да, над это. Тоже вопрос, что это такое, но в принципе мы так, тогда как-то объяснили, что это значит. В общем, когда, да, так это Всевышний создал этот мир, и в этом мире есть как бы система управления над еврейским народом. То есть, как мы сказали, что Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творениям. Но для того, чтобы добро было полным и добро было целостным, то для, лучше, чтобы творение его заслужило, и тогда оно будет получить это добро не как подарок, а как принадлежащее ему. Это намного больше, чем получить как подарок. И поэтому как бы вот это вот Всевышний, создав этот мир для того, чтобы дать добро творениям, он как бы создал временную реальность, в которой этот творение сможет заслужить, дал ему возможность заслужить это, сделать, добиться своими силами, чтобы, что тогда он не просто получает от Всевышнего то добро, а в каком-то смысле он, да, становится похожим на своего Всевышнего и становится как бы соучастником Создателя в создании мироздания. И это больше максимальное добро, которое может быть. Поэтому он создает управление. Это управление, оно в рамках награды и наказания. Мы это сказали, как воспитание. Как отец, родители воспитывают ребенка и хотят, чтобы он достиг то-то и то-то. На самом деле они хотят добро для него. Они хотят дать ему все добро, которое есть. Но они понимают, что если дадут ему все, что это, он не сможет это использовать. Надо научить его брать, научить его пользоваться, научить достигать, научить, да, как это... Родители требуют от ребенка, чтобы он учился, чтобы он знал. Ну, для ребенка это... Иной раз он видит как наказание для него, но на самом деле это хорошо для ребенка, потом оно он получит, да, он достигнет того, что достигнет. Само то, что он в результате своего труда получает знания, это добро, которое приходит к ребенку. И вот это вот, и тогда родители воспитывают его и что-то... как это, система воспитания, если в общем сказать, это тоже как награда и наказание, где-то поощрение, где-то то, где-то другое. И эта система называется, построена из трех сил, как мы говорили. Хесадин варахамин, награда суд или ограничение и милосердие. Не будем сейчас входить в детали, как оно управляется, но это, в принципе, система управления как бы над миром природы, над миром, где находится творение. И оно было создано временно, на вот эти 6 тысяч лет, чтобы могли добиться то, что они могли добиться. И теперь, вот эта вот система управления над творениями, наградой и наказанием, она тоже делится на два уровня. Более высокий уровень называется Исраэль, а нижняя его часть называется Яаков, как в системе управления. Что это значит, что там и там. Более высокий уровень, первичная как бы награда и наказание, это когда человеку полагает, да, то, что ему полагает, в рамках его поведения он получает то, что он получает. Но тогда то, что ему полагается в рамках его поведения, хорошее сразу же отплачивается хорошим, плохое сразу же да, наказание и так далее. Но тогда такое наказание, такая награда и наказание, то есть что здесь происходит? Награда и наказание в данном случае, они открыты. Сразу вдруг человек получает то, что он получает. В этой системе управления мы видим раскрытие действия Всевышнего. Вот ты ведешь себя так, получишь так, ведешь так. Это, в рамках этого управления в мире человека, в мире природы, он видит чудеса. Это управление особое, да, да, человек должен заслужить это, если он, потому что если он, да, видит чудеса, это понятно, что когда человек видит чудеса, то есть что значит чудеса? Что природа не функционирует, то есть нарушается, не, природа не функционирует в рамках законов природы, а есть постоянное изменение, вмешательство в эту природу каких-то других законов, понятий и так далее. Вне законах обычных. Мы вот видим природу, и вдруг, если мы видим, как бы она изменяется, происходят разные события и так далее, которые не в рамках как бы этих законов, то мы сразу видим, что это здесь мы сделали хорошее, получили хорошее, сделали плохое, получили плохое. И тогда нет свободы выбора в каком-то смысле. То есть получается, что здесь... Да, человек, на самом деле там тоже остается свобода выбора, но это другого уровня совсем. Да, и вот это уровень называется Исроэль, со стороны системы управления. Но оно обычно не функционирует, не, как бы не проявляется вот это управление, а это управление как бы проходит в нижнюю часть и проявляется через нижнюю систему управления. А что в нижней системе управления? Оно называется... Цадик вирало, раша вытовло, как-то праведник ему плохо, злодей ему хорошо. То есть в этой системе управления происходит сокрытие вот этого, то есть идет позиция награды и наказания, управление идет как награда и наказание. Но на самом деле есть сокрытие для человека, он не знает, где награда, где наказание. И тогда он может увидеть, что вот вроде праведник, он должен получить награду, на самом деле ему плохо. Если, да, я должен был бы видеть, мы же говорим, что Всевышний дает за хорошие поступки хорошие, за плохие поступки плохие. Где это? Я не вижу. Вон он хороший человек, а ему плохо. Вон я вижу злодея, а ему хорошо. На самом деле это сокрытие. Что на самом деле, когда человек ему плохо, да, праведник, что то, что ему плохо, это помощь для него, для каких-то понятий определенных, если мы посмотрим в корень причин событий, которые с ним происходят, мы понимаем, что это для него хорошо. А да, что когда человеку тяжело в мире, это не обязательно наказание. Это может быть наоборот, возможно, что ему посылают, чтобы дать возможность совершенствоваться, чтобы стать сильнее, чтобы стать больше. Как человеку делают это, как ребенка, говорят, вон, давай, берем, сможешь перепрыгнуть через это, сможешь это сделать, что ему надо, как это, усилия, должен постараться, должен делать, и вроде трудно и так далее. Но благодаря этому он достигает чего-то, учится чего-то, понимает чего-то, то есть трудности в жизни... Иной раз, когда мы не понимаем их сути, почему оно происходит, мы видим это как наказание. Но иной раз, наоборот, трудности – это путь к совершенству, к целостности. И наоборот, может быть хорошее для человека, но на самом деле это плохо для него. Да, тоже примеров куча. Хорошее, приходит человеку хорошее, туда отец купил сыну мотоцикл, да, вот дело, он там хорошо, с ним что произошло, авария и так далее. То есть иной раз человек получает хорошее, оно приводит к плохому. И поэтому, и да, но мы это не видим сразу. И это вот эта вот путаница в понятиях для того, чтобы создать человеку вот ощущение, чтобы он мог сам сделать вот то, что он может сделать, да? Чтобы он мог, чтобы у него оставалась свобода выбора, то есть чтобы он, этот как бы мир более скрытый, награды, наказания более скрыты, что тогда он... да, что тогда это от него можно требовать вот как бы целостности, совершенства, действия. Это сама по себе ситуация, которая приводится человеку, что он не знает, что хорошо и что такое плохо, и от него требуется, чтобы он должен это выяснить сам, посмотреть, углубиться, взглянуть и так далее, понять, делать, сделать какие-то шаги от себя. Как только он начинает это делать, то ему раскрывается больше, он понимает больше и так далее. Но это вот определенность системы управления. Вот что у родителей тоже так бывает. Есть иной раз, вот, хороший получишь, делаешь хорошее, я тебе дам такое, делаешь плохое, сделаю так. А иной раз не так, не говорим, что это награда, это наказание, а вот... посмотрим, как ты себя будешь вести вот в такой ситуации, в другой ситуации, чтобы проверить человека, чтобы научить, чтобы он сам решил, говорит, отпускает ребенка, ну ты сам решишь, что делать. Иной раз говорят, а ты что думаешь? Ребенок спрашивает, а что делать, а как правильно, как неправильно. Реши сам, посмотри сам, подумай, попробуй, сделай и так далее. И тогда здесь тоже, это как бы два пути вот этих вот управления, и то, и другое называется понятием награды и наказания, но одно более общее, и тогда это как бы раскрытие в мире природы, тогда мы видим, не видим природу как бы в прямом смысле, а есть нарушение природы, а есть то, что мы видим природу, что значит природу, что скрыто, мы не видим вмешательства Всевышнего, то есть Всевышний скрыт, то есть мы не видим, что это награда и наказание, с одной стороны, а с другой стороны, мы, да, в управлении Исроэль, мы видим, что это награда и наказание. Вот эти две системы управления, они меняются, иногда бывает так, иногда бывает так, вопрос, в какой ситуации, каким это образом происходит. И, да, и также есть со стороны человека. Со стороны человека это значит, когда он находится, его поведение как Яаков. Как это его поведение как Яаков? Это когда он осознает мир вокруг себя как некая реальность, которая вот происходит. Только он должен вести себя в ней правильно в рамках, скажем, закона Торы. Это, и тогда он берет во внимание все события, которые происходят вокруг него. Происходит, что я могу сделать, это произошло так, я должен вести себя в соответствии, то есть в рамках, вот, в рамках природы. Есть другой уровень, когда человек поднимается над природой, и тогда он видит... Да, тогда он осознает, что нет этого, нет этой природы, это всего лишь как декорация, как мы говорили. И тогда другой уровень его поведения, это как это, вера во Всевышнего на более высоком уровне. И это два как бы, да, тогда он, и тогда, сказать по правде, он видит в каком-то смысле, ощущает Всевышнего. Здесь вот два поведения со стороны человека, два уровня поведения – и два уровня управления со стороны Всевышнего. Когда мы говорим, что вот Исраэль и Яаков, что это значит? Когда еврейский народ, он выполняет, как это, служит Всевышнему, выполняет желание Всевышнего, то, что говорит Орахаим, это называется, тогда он называется Исраэль, а когда нет, тогда называется Яаков. Но на самом деле есть еще один уровень, который называется Ам-Исраэль, Ам, народ. В Торе называется три уровня, да, значит, как это приводится, Исраэль, Яаков и просто Ам, народ, народ, который это. И это значит, это когда он народ, это когда он на уровне того, что он вообще не служит Всевышнему, да, нарушает это. Когда это Яаков, он как бы не полагается в полной мере на Всевышнего, он смотрит мир, есть мир природы, есть так и так, я как бы в этом мире должен служить Всевышнему. И другой уровень, когда он не обращает внимания на мир, это как бы это. То же самое есть с точки зрения системы управления тоже, что как. Есть у нас тоже три уровня. Есть, вот как мы сказали, уровень Яаков и уровень Исраэль, когда это открытые чудеса. Есть уровень Яаков, когда это скрытые чудеса, когда мы видим природу и только и не видим Всевышнего. И есть еще один уровень, который называется Галут, когда мы находимся в Галуте. И вот этот третий уровень, когда мы находимся в Галуте, это называется, что Шхина находится в Галуте. Это на этом уровне, это в принципе то, что вот как бы параллельно понятию Ам, да, народ. То есть мы находимся в Галуте, что здесь вообще полное скрытие. То есть, получается, три вида управления. Это когда Шхина, когда мы находимся в Галуте, то Шхина называется тоже находится в Галуте. Когда это управление Яаков, это значит, что Шхина, она находится в единстве с уровнем Яакова. Когда мы говорим Исраэль, управление Исраэль, это Шхина находится на уровне или в единстве с понятием Исраэль. Что Шхина – это, в принципе, ответственная за нас. Шхина – это как бы мать еврейского народа. И вопрос, где она находится вот в системе этого управления, на каком уровне. Либо находится вот в единстве с Яаковом, и тогда есть чудеса открытые во всем мире. Либо, нет, Исроэль, когда это Исроэль, открытые чудеса, когда Яаков, это нет открытых чудес, но есть знание, есть понимание, это уровень Яакова, это что Орахаим называет, что они как бы не выполняют желания Всевышнего, имеется в виду, не находятся на том высоком уровне, который Исроэль. А есть еще это, когда евреи сходят с этого уровня тоже, и тогда это они находятся в Галуте, то, что мы, как находимся мы. В принципе, по-настоящему, если мы посмотрим, и в истории еврейского народа есть эти три состояния. Где они находятся? Это мы знаем первый храм. Уровень первого храма – это уровень Исроэля. То есть и управление со стороны Всевышнего было Исроэль. Поэтому там были чудеса каждый день. В храме, и в Иерусалиме, и в Израиле было много чудес, были пророки, когда в каждом месте был пророк, что это тоже это чудо такое. Это. И чудеса это была простая вещь, то есть Всевышний был открыт. С другой стороны, вот это вот управление само по себе, это особый мир был, особая реальность. Мы сегодня не представляем эту реальность, мы не знаем, что это такое, прийти к пророку, он тебе скажет, я не знаю, с твоей, да, откуда ты пришел, и какая твоя роль в этом мире, и так далее, и что будет, и как будет, и прочее. Различные вещи, то, что это. Да. И вот это, и это вот особое состояние, которое было в первом храме. Да, такого больше никогда не было, и до этого не было, и после этого не было. Это вот этот особый уровень, и тогда требует большую ответственность от еврейского народа, что когда Всевышний открыт, то всякое нарушение, оно пресекается очень сильно, точно так же, как хорошее поведение человека, он сразу же получает награду. То же самое, когда он делает плохое поведение, он сразу же получает наказание. И тогда у него нет как бы отмазки. Когда Всевышний скрыт, и человек ведет себя плохо, ему можно как-то оправдать в каком-то смысле, но он не знает, он не видит. А когда человек видит и делает зло, то это ужасно. То есть получается, что на самом деле вот это вот, этот уровень Исроэля, что когда Всевышний открыт, то есть мы видим открытые чудеса в мире, оно приводит, оно может привести к большим проблемам народа. Нужно это на этом уровне вести себя соответственно. Потому что если человек не будет вести себя на том же уровне, который он, тогда он будет разрушен вот этим самым уровнем. То есть на самом деле это очень трудно находиться на таком уровне, что тогда от человека есть высокие требования. Очень высокие требования. Но это тоже называется управление наградой и наказания. Только высший уровень, верхний уровень награды и наказания. Когда сразу же получают и так далее. В чем там свобода выбора тогда? Если так, то какая свобода выбора? Свобода выбора там есть тоже. Когда человек видит истину и идет против нее. Я знаю, я делаю, и я не хочу этого, и я иду против этого. Это был уровень свободы выбора там. И это то, что рассказывают, что там в храме, когда уже евреи стали вести себя плохо, в первом храме они делали самые ужасные вещи. Там как это рассказывают, что они в храме делали там разные гадости. Про одного говорят, что он там делал тоже разный разврат со своей матерью. Спрашивают его, какое наслаждение ты от этого получал? Какое удовольствие ты от этого получал? Говорит, никакого. Единственное то, что есть, чтобы рассердить Всевышнего. Чтобы рассердить Бога. Мы не понимаем, что это такое. То есть идея зла, которое мы понимаем, идея нарушения, которое мы понимаем, нарушение вот грехи человека, в чем оно заключается, как мы это осознаем? Я на самом деле хочу хорошее, но ко мне приходит яцера, какой-то соблазн, и я не стою против этого соблазна и делаю плохое. У нас почти что нет такого понятия. Я знаю, что это зло, и я делаю его специально. Может быть, я знаю, что это зло, но мне его хочется, мне как-то нравится, я как-то люблю. Но когда я знаю, что это зло, и я его не хочу, но я делаю только на зло специально, мы не знаем такой реальности. Такая реальность была там. Спрашивается, зачем им надо было это делать против, на зло против Всевышнего. Делать действия на зло против Всевышнего. Почему? Потому что они говорили себе, они думали так, что если мы рассердим Всевышнего до конца, то он откажется от нас. А та же идея. Он откажется, и он тогда будет нам относиться ко всем другим народам. Мы хотим жить, как все народы. Мы не хотим жить таким образом. Потому что когда человек хочет делать зло, когда у него есть яцера, а тут вдруг перед ним открыто, сделаешь плохо, получишь наказание. Зачем? Я не хочу. Я хочу жить спокойно, чтобы мне никто не мешал делать то, что я хочу, никто на меня не обращал внимания, не хочу награды, не хочу наказания, не хочу ничего. Я хочу жить спокойно, чтобы мне, как все народы. Эта идея, она идет еще оттуда, только каждый раз изменялась до сегодняшнего времени. Быть как все народы. Да, это все вот эти, все вот, как это, злодеи в еврейском народе по всей истории, у них всегда была идея, мы хотим быть как все другие, как народы мира. Так мы хотим быть, разрешить еврейский вопрос, как это было вот 100 лет назад, да, проблема, еврейская проблема, разрешить. И до этого. Все истории, все, мы хотим быть как другие, то есть мы хотим отказаться от того, чтобы быть евреями. Мы не хотим быть евреями, мы хотим раствориться, мы хотим еще это. Это все, это стремление, откуда оно приходит? Из того, что человек хочет делать зло, там раз, каждый раз по разной причине, но в принципе хочет, потому что ему приятно, не хочет служить, он не хочет служить Всевышнему, я не хочу быть кому-то служить и чем-то, я хочу жить своей жизнью. Ецарара, то, что приходит человек, мне как-то одна женщина говорит, что это, да, не хочу я, пусть он не даст мне награду в будущем мире, не надо, только чтобы мне это здесь не, мне здесь не мешало, чтобы мне здесь было хорошо, да, да. Это одна, это, да, как это говорит, пусть меня не будет в будущем мире совсем. Ну зачем, говорит, он мне должен наказывать, говорит, зачем в будущем мире, вот, да, я должен попаду в ад, скажем, почему? Пусть меня не наказывает, зачем ему это нужно, издеваться надо мной. А что ты хочешь, я спрашиваю. Он говорит, что у меня просто не было, проживу свою жизнь и все, что у меня не было. Я ей объясняю, что это как раз таки и есть наказание, что человека нет. Еще коснемся этой темы, что тебя просто не будет, это и есть наказание, только тебя не будет вечно. Будет ты как это, будешь уничтожена, это уничтожение, это вечный процесс уничтожения. Это, да... Ну, как-то тоже надо это понять. Во всяком случае, здесь это они приходят и говорят, мы не хотим быть евреями. А Всевышний нас выбрал, мы избранный народ. Он требует от нас особого поведения, а мы не хотим. И тогда мы будем делать зло на зло ему, чтобы он в какой-то момент отчаялся от нас и отказался. Это то, что это была причина их действия. И поэтому, на самом деле Всевышний не отказался, а что сделал, уменьшил уровень и дал им, там было изгнание, страдания, галут и так далее, это как результат. А не то, чтобы отказываться от них, это они не учли. Но в принципе вот этот уровень свободы выбора у нас нету. Вообще непонятно, что это такое, нам это непонятно, как можно идти, где я хочу рассердить Создателя и так далее. Да, чтобы он от меня отказался, я буду делать специально против него. Почему у нас этого нету? У нас есть другое, я хочу жить, как я хочу, и наплевать мне на кого-то там, кого-то Бога или еще что-то. Почему? Потому что мы его не видим. Вот если бы мы его видели бы открыто, вот так каждый раз чудо, чудеса открыты, то тогда мы видели бы, что он есть. Но я не хочу быть следовать ему, тогда я боюсь против него. Это идея, то есть получается этот уровень, он очень высокий с одной стороны, но требует от человека очень большой ответственности. И тогда злодейство, которое там, оно не аннулируется, свобода выбора не аннулируется, оно становится другим, другой, чем то, что у нас. И тогда это, что это значит, он идет, тогда у него появляется идея идти против Создателя на зло против него. У нас нет понятия на зло, мы просто скажем, его нет, и все, я его не вижу, на него не обращаю внимания. Но когда я его вижу открыто, я не могу не обращать внимания. И тогда единственный способ, чтобы следовать Ецера, это воевать с Создателем. Это что они делали. И поэтому, в конце концов, потеряли этот уровень. Но это интересный уровень. Да, сам по себе, вот, мы не осознаем вот это понятие, сказать по практике, там, войти это глубже в этот уровень. В эту идею, что это такое, вот это уровень Исроэля, который был в те времена, да, первый храм. Есть много непонятных вещей про эту эпоху. Мы, сказать, правда, мало что знаем про нее. То есть мы знаем, там, что были пророки, были, да, вот разные истории, которые у нас написаны. Но осознать эту вещь, мы вот, я говорю о еврейском народе, который знает все знание и передается, и все, что мы знаем, у нас нет этого полного осознания той реальности. Интересно, когда смотрят в мире, как смотрят о той эпохе, мы говорим, что тогда, когда был первый храм, ну, когда он был в расцвете, когда еврейский народ был на уровне и вот соблюдал, и шел и так далее, а не как бы в упадке, то тогда это был как бы центр мира. Это был центр мира, и все народы были, взоры всех народов и всех стран были обращены к Израилю. И к нему приходили, там есть много историй, что все цари мира приходили и там в Израиль, в Иерусалим, приносили подарки и так далее. То есть как бы была империя такая, что Израиль, он как бы вот властвовал над, не властвовал в смысле властвования, а вот в том смысле, что он был центром мироздания. Приходят сегодня разные люди, рассматривают, мы смотрим, делаем разные раскопки, ничего не находим. Не находим никакого Израиля, что все это выдумки еврейские, которые были, и так далее. Да, да, мы действительно не находим. Почему не находим? Что мы находим? Находим разные другие там народы. То эти захватили. А сам Израиль, по самом деле, это было маленькое место, это же маленькая страна, маленькая земля. Что там есть? Есть империи. Империи, мы знаем, были империи, там, персы было там до этого. Да, и потом Греция, потом еще это, Римская империя. Были империи, которые захватывали мир и так далее. А это что такое? А еврейский, да, вот Израиль, маленькая страна, что она, даже если там было что-то, она никому, мало кому было известно, но может кто-нибудь говорил об этом. То есть не дошли до нас какое-то сведение, так это говорят всякие там исследователи, о какой-то особой величине. Только это в Танахе написано, в книгах, еврейских книгах написано. А так нет какого-то этого. Это интересная вещь, но на самом деле, как мы смотрим на этот мир? Это просто взгляд немножко неправильный. Почему? Потому что на самом деле, что значит Израиль? Если мы смотрим на весь мир, то весь мир мы его тоже разделяем как человека. Мы говорили, что можем смотреть на, да, человек, это создан по подобию Всевышнего. Не случайно создал, как голова, руки, ноги и так далее. Каждая деталь его тела намекает на какую-то реальность определенную. И мы говорили не только это. И весь народ Израиля, он как, можно смотреть его как, да, как Адам, как человек, как Адам. Есть как бы голова, руки, ноги, то есть голова это как бы определенные души. Великих людей относятся к голове, другие души относятся к телу, к руке, к ноге и так далее. В духовном смысле это понимается. Также про народы мира, каждый народ, их 70 народов, в общем-то, каждый народ, он не является Адам. Это то, что говорит, что вы Адам, а не Адам. Люди по-другому понимают эту вещь. Они не являются Адам, то есть не являются целостной структурой, но все 70 народов являются тоже целостной структурой, как, тоже как форме типа Адама. То есть надо понять, как там разделить народы, в смысле, кто относится к голове, кто относится к рукам, ногам, к телу и так далее. Интересная вещь сама по себе. Но та же самая можем говорить об истории. Если помните, мы говорили об истории то же самое. Что первая история, то, что было до Авраама, это как бы голова истории. Потом начинается тело истории. Поэтому там до эпохи Авраама не было народов. Были личности, были корни народов. Народы это относится уже к телу истории. То есть уже там народ это какая-то общность, у которой есть какая-то роль определенная в общем. А до этого у каждого отдельного человека была своя роль. Не связана с другим. Это идея народа и личности. До этого была эпоха личности. А потом началась эпоха народов, и там среди них был еврейский народ, что это было то, что заключено с Авраамом, союз и так далее. А из других людей вышли другие народы, 70 народов, то, что мы знаем и так далее. Теперь, и как мы это говорили, что там дальше история, да, выход из Египта, мы там говорили, это как рождение и так далее, и так далее. То есть, в принципе, всю эту историю можно расписать, вот как бы посложить человека, и тогда мы сегодня находимся в пятках истории. Это что называется Икута Машиха. Да, и можно рассмотреть всю историю вот в рамках вот этого человека, тоже интересная сама сторона. Теперь, то же самое можно сказать о земле Израиля, о земле вообще, земля. Что когда мы смотрим на землю, ну мы не видим здесь форму человека. Но логически есть здесь тоже форма человека. Это тоже разбирается, что и как. Что и земля Израиля – это голова. Как бы Иерусалим – это как бы голь. Ну, там тоже рассматривается, как это глаза, нос, уши, там где что и так далее. То есть рассматривается точно вот сама по себе земля Израиля, где в земле Израиля центр – это Иерусалим, а в нем – это храм. И каждая – это как бы структура головы. И некоторые земли, которые там рядом, да, там то, что Арам и так далее, как бы относятся к шее, другие народы относятся, не народы, а земли относятся и к телу, и так далее. Получается, что как бы земля Израиля – это как бы голова земли, поэтому мы называем его самой высокой, самой это и так далее, несмотря на то, что физически это не так, но в духовном смысле. А также есть другие земли, каждая земля сама по себе, она, значит, это, да, и какая-то часть тела. Поэтому, когда мы говорим, если мы смотрим с этой точки зрения, и тогда говорим, что еврейский народ, он властвовал, это было, когда был храм, это было вот самый высокий уровень. Что это значит? Это значит, что как бы Израиль, он был головой мира. Это идея. Что значит головой мира? Что из него исходило знание. Что выходит из головы? Когда есть человек, у человека есть голова, руки, ноги и так далее. Голова не делает действия. Руки делают действия, ноги делают действия. Но когда голова не просто да, как место для шляпы, да, она голова, то тогда руки и ноги, они подчиняются голове. И действие, которое делают органы, оно осознанное, и голова решает, это так, это так. И поэтому ясно, что руки, ноги, тело, оно больше, чем голова. Чем голова. И действие ее больше. Но у него это действие не свое, а голова, она как бы властвует этим действием. И в этом смысле мы понимаем, что Израиль, он там был головой мира. И что это, что весь мир, все, как его, да, весь мир, там все цари приходили туда и так далее. Почему? Потому что они были подчинены. Как могли быть подчинены? Потому что там у них не было такого вот проявления Всевышнего. Только там, в земле Израиля, были вот эти открытые чудеса, а в других местах не было. И вот это вот соотношение, да, у других народов вызывало, они подчинялись этому, потому что здесь как бы у Израиля была власть над миром, но не власть физическая, не власть оружия, не власть, а власть разума, власть знания, что оттуда выходило знание на весь мир. И это видели другие народы, и поэтому они как-то уважали это, подчинялись, как мы назовем это, подчинялись, но не в смысле подчинения как рабству, а как идея уважения и благоговения и так далее. Это когда, это в моменты там Давида и Шломо, и расцвет Израиля, это что было. Потом, когда голова испортилась, когда евреи стали вести себя плохо, то голова уже не властвует телом. Это мы знаем. И тогда тело начинает делать действия само по себе, самостоятельно и прочее. И тогда появляется, и тогда идея властвования в мире, оно уже объясняется другими параметрами. Кто сильнее? Рука сильнее, правая, левая, нога, тело то, тело другое. И тогда происходили вот эти вот в мире, все эти империи и так далее, они захватывали. Почему? И они властвовали. Почему? Потому что Израиль уже не исходил из него то самое знание, это источник. И они не подчинялись уже Израилю. И тогда уже было у них вот это вот их империя. Мы сегодня, когда смотрим с нашей точки на те миры, мы не видим эту идею духовной силы, которая была там. А мы смотрим только со стороны тела. Поэтому, когда смотрят и видят, что за Израиль, что это было, что-то, кто-то, кто про него знал, что там это, да, то есть то, что про него знали, и то, что ему, он был источником знания для всех, этого нет в археологии. Это может быть только в памяти, что будет в археологии. В археологии есть инструменты, орудия, сосуды, там, оружие, еще что-то остается. Не остается вот это... Вот это вот осознание, которое было в том поколении, оно было в осознании и не выражается в каких-то там, да, каких-то объектах, которые остаются в этом, да. А что есть? Только в памяти. Но память мы знаем хорошо. Поколение последующее, он уже не помнит то, что было раньше. Сегодня уже поколение новое, а там было, мы помним, те еще старое поколение удивляется. Мы в нашем поколении, мы были еще в Советском Союзе и видели все эти лозунги левые, коммунистические и так далее. И всю эту ложь, которая там была, и все это. И мы еще помним, а это новое поколение. Сейчас приходит с теми же самыми лозунгами, все это, то, что называется сегодня прогрессивные и так далее. Все то же самое, немножко изменено, там каждый раз меняется, то там была вся идея. То есть идея была та же самая, идея, она остается то же самое. Мы хотим построить общество, где будет хорошо. Но хорошо, я знаю, что такое хорошо, вот я хочу, чтобы, во-первых, полная свобода, полный разврат, полное это и тогда хотели, и сейчас хотят. Только каким образом достигнуть это? Каждый раз придумывают какую-то фантазию, какую-то мечту. Приходит там этот, там Маркс и всякие, приходит, говорит, нужно экономику построить, экономику, там, производительные силы. Кто помнит мое поколение, знает, что такое. Производительные силы и так далее. И тогда, вот если сделать все общее, и тогда все рабочие, трудящие и так далее, пролетариат, вот тогда мы построим общество, будет всем хорошо. Обязательно. Как же? Вот мы сделаем, все будет справедливо, все будет хорошо. Приходят сегодня и строят другую, ту же идею, мы сделаем, чтобы все было хорошо, все свободно, будем делать все, что мы хотим. Только что для этого нужно, и там у них какая-то современная, там где нужно, чтобы была, да, там... чтобы освободить, есть подчиненные, неподчиненные народы, кто там колониалист, малионист, каждый, ну, все со своими глупостями будут уходить, то, что сегодня придет. Тоже есть какая-то мечта найти, сейчас построить какой-то, я вот построю, вся проблема в мире, что там что-то вот построено не так. А как только мы сделаем вот так, как надо, установим свои законы, разрешим всем делать все, я же не хочу рассказывать, что они хотят разрешить и что они хотят делать. Вот тогда будет хорошо. Только установить различные правила в этом мире, как так, вот это установить эту самую власть их, которую они хотят, тогда будет всем хорошо. Им будет хорошо. И так далее. Это всегда идет. А они забыли то, что были раньше. Почему забыли? Поколение, которое... Уже второе поколение не помнит то, что было в предыдущем поколении. А третье поколение вообще не знает, что... И только у евреев остается память в поколениях, потому что мы учим у своих родителей, а те учат у своих родителей, и передают это и так далее. А в народах этого нету. Второе, третье поколение уже совершенно не знает то, что было в сознании, в осознании и в понимании. Они совсем же не понимают эти прошлые поколения. 2-3 поколения уже не понимают, что такое. Это видно в языке, там я знаю, какой-то там французский, немецкий. 100 лет назад был другой язык у них, то есть был язык, они его не могут читать те книги, которые были там 100 лет или 200 лет назад написаны. У нас 500 лет, 1000 лет назад написано, мы читаем это спокойно. Ребенок может сегодня прочитать то, что было написано языком 1000 лет назад. И так далее. То есть видим вот эту разницу. Поэтому та реальность, которая была тогда, она была в осознании. Как только она прекратилась, 2-3 поколения уже забыли про это. Оно могло остаться только в памяти, а не в археологии. Нет в археологии этих вещей. И так далее. А, говорит, там записи не осталось. Записи тоже это идея, которая передается в памяти. Тот момент, что это уже не хочется в памяти, и записи тоже не остается. Это понятная вещь. Поэтому это интересная вещь сама по себе. Но на самом деле это состояние, которое было там, да, в первом храме, удивительная реальность сама по себе, которую мы знаем про это, но не можем понять это, как это было на самом деле. Вот это вот, да, что это свет для всего мира. Знание, свет знания. Кто-то скажет, что вот как так, сегодня тоже есть знания, там, я знаю, их были как-то, это все еврейские штучки, они придумали, там, ну, пришло христианство, ислам, которое вышло из иудаизма, оно распространило это в Европе, там, еще где-то, а так бы, вон, есть разные цивилизации, там, в Индии, в Китае, у них есть свое, они вообще не знали ни про каких евреев, ни про какое знание и так далее, и вот у них это, ихнее знание, которое есть у них. Так что то, что вы рассказываете, это почему? Потому что, ну, случайно вашу книгу взяли там народы, христиане, мусульмане и так далее. И поэтому все, оно все из этой книги выходит. На самом деле интересная вещь, вот эта вот идея, что Израиль был головой, оно и продолжается дальше. Только уже не открыто, а вот скрыто. Как мы это видим, все идеи, все вот эти вот идеологии, про которые говорят, обратно те же евреи делают, ну, уже в отрицательном смысле, и те коммунисты, и так, и коммунистические, и до этого, и после этого, и так далее, все это тоже обратно. То есть, в конце концов, так или иначе, они сегодня тоже являются головой, хотя в отрицательном смысле, да, толкают, потому что от евреев проходит все хорошее и все плохое в мире, потому что они те, которые толкают этот мир к тому или к другому. А вот это насчет этих, да, разных там, как назовем их, разные, которые были, да, ну, разные цивилизации, там, не знаю, Индия, Китай и так далее, у них своя цивилизация, они вообще не знают, у них до них доходило вообще, евреи, был Израиль, ну так что, что до них доходило? На самом деле мы это знаем тоже интересную вещь. Во-первых, про Авраама сказано, что когда он женился на второй, когда Сара умирала, он женился на Ктура, Ктура это, в принципе, Агар, которая сделала чугу, да, исправилась и так далее, у нее родился еще 6 сыновей. И там сказано, что он передал им подарки и отправил на восток. Там Раши приводит, какие подарки он им дал. Он им дал знания. Он дал им знания, они перешли, да, и отправились на восток. Это, да. И, в общем-то, то знание, которое там есть, оно, в принципе, тоже как-то и приходит из того же самого корня, в конце концов. Но это ладно. Само по себе, если мы смотрим, что вот эти, то, что там... в этих восточных знаниях, ну, скажем, у них своя идеология, свое знание. На самом деле они тоже говорят, их знание, это, ну, вопрос, да, оно тоже какое-то знание о духовных мирах, духовной действительности, духовной реальности, потому что знание по-настоящему, то, что мы называем знанием, что такое знание? Знание – это знание о причинах мироздания, а не о том, как мироздание функционирует. Это тоже важно знать для практических целей. Но тем, чем занимается в наше время, в нашем мире, да, это знание, что, знание природы, как природа работает. А знание по-настоящему, почему оно так работает? Причины этого. Мир причин, мы разбирали то, что мы назвали духовным миром в свое время. Это почему происходит. И для того, чтобы понять все, что происходит в мире, надо знать то, что происходит не этого мира, и то, что вызывает этот мир. И это, мне говорят, знание о духовных мирах. Если мы смотрим там вот эти вот, как бы тоже раньше, в те времена, это знание было распространено по всему миру. Тоже по то же самое, что был Адам, он обучал там других своих детей, Нох, там был Нох, потом был Шем, Эвер и так далее. И это знание тоже было. Знание о духовных мирах, оно было тогда. Оно изменилось, перестало быть после разрушения второго храма, тоже должно это объяснить, почему. Но до этого это знание было там, тоже, поэтому была разная мистика распространена в те времена. То, что было язычество, водозоры, сегодня не понимают, думают, люди поклонялись камням и так далее. Глупость. Они, люди в тех поколениях были намного больше, понимали и знали, чем современные поколения, со всей наукой и так далее. Они знали глубже. Они знали, у них было знание духовных миров, только там в этом знании тоже можно делать разные глупости, плохие, хорошие вещи в любом случае. И поэтому там была идея язычества. Идея язычества – это было идти против истины. Но знание-то, они говорили о духовном мире, у них были какие-то, и всякое язычество, оно было всегда связано с какой-то мистикой, с какими-то действиями и так далее, особыми и прочим. И в каком-то смысле, это было вот в том времени, в каком-то смысле то, что сегодня осталось восточных этих знаний, тоже какое-то знание, вот отголоски от того знания, которое там было, это, да, знание о духовных мирах. В каком-то смысле, что всех остальных ничего не осталось, не знаю, ну, есть какие-то понятия мистики, ну, в наше время это больше игра, наверное, такая, не знаю, что, чем они там занимаются. Но, в принципе, как такового знания по-настоящему, Не осталось. И только в еврейском знании ясно, что есть, мне кто-то спрашивает, ты знаешь, как делать различные мистические действия, колдовство. Я говорю, объясняю ему. Конечно, это всякий человек, который учит еврейское знание, он это знает. Только что? Что значит знать? Если человек спрашивает, ты можешь, ты знаешь, как сделать табуретку? Ну, знаю. Но и ты делал ее? Никогда не делал. Но знаю, как делать.
Да. Простите, пожалуйста, я 8 часов.
Да. Сейчас, секунду. Начал историю рассказывать. Так он мне говорит, значит, можешь ли ты сделать какие-то мистические действия? Знаешь ли ты, как делать мистические действия? Ну, конечно, знаю. Только что значит знать? Когда человек говорит, я знаю, как сделать, скажем, табуретку. Что значит знать, как сделать табуретку? Он знает это, да? Ну, ты ее когда-нибудь делал? Никогда не делал, но я знаю. Но, в принципе, не знаю, если это можно назвать знанием, потому что, чтобы сделать по-настоящему табуретку, надо попробовать так, что-то получилось, что-то не получилось один раз, только после того, что несколько раз человек попробовал, он может сказать с уверенностью, что я знаю. А вот так, теоретически, тоже можно назвать в каком-то смысле знаю. Поэтому это ясно, всякий человек, еврей, который учил знания и так далее, Он знает, как это делать, но не делает это, и никогда не делал это. Почему? Потому что это, во-первых, большой запрет, с одной стороны. С другой стороны, это большая опасность для человека. Нельзя это делать, она только вредит. Поэтому, да, вообще. Но делать это, как это сделать, не так сложно. Намного проще, чем молитва, как мы говорили, с намерением. Поэтому тот, кто знает, как может молиться с каким-то намерением более или менее что-то, он обязательно знает это тоже. То есть, если может знать, во всяком случае, если будет ему интересно. Мне было как-то интересно, так я смотрел, искал бы, как это делается. В принципе, не проблема. Даже когда-то участвовал в каком-то, тогда не понимал, где, в чем я участвую, как это, да. Да, но в принципе вот само это различные такие действия можно делать, это значительно проще. Поэтому в Торе, в Кабале это называется парпарея хохма, то есть крошки знания, я не знаю, что это правильный перевод, да, вот как-то немножко мудрости, крошки мудрости, знания, какие-то можно, но для людей. Вот это знание, те, которые там в древности делали и так далее, это было как бы основное знание. Это тоже в каком-то смысле знание духовной действительности. Но оно простое, самое малое из этого. И вот это, но все-таки тоже какое-то знание о духовной действительности, что-то. Вот где-то там, это то, что было там, это в древности. Почему? Что знание основное они забыли. Знание основное, оно касается более высоких вещей. Это то, что сохранялось у евреев, в большей или меньшей мере, как бы оно ни было. И вот это, и потом, когда мы говорим о них, это тоже мне было там интересно, когда-то я попытался понять, там разные вот эти разбирали, там буддизм и так далее, что эти вещи, он мне рассказывал как-то. Да, что и там были разные споры, приходят разные люди, вот эти вот буддисты и так далее. Я пытался понять, что они понимают, какую духовную действительность они говорят. И они говорят, на самом деле у нас понятие духовной действительности – это огромное знание, много разных уровней, порядков, понятий, там, другое, третье. И надо в этом разбирать, нужно много сил, знания, много сил, много лет. Для того, чтобы это понять, что и где, и как находится. А у них есть простая вещь, там у них называют нирвана, как бы ганеды для них, да, то, что они, их не как, ну, типа рай, не рай они называют, ну, неважно, но что-то такое для них параллельно. И вот такая вот вещь, как бы, больше этого не говорят. Я пытался понять, что это такое в рамках наших понятий. Как я там пришел к выводу, что это один из уровней генома. В геноме есть 7 уровней. И вот 7 названий генома есть. Геном, ад, да, не знаю, ад, если это правильный перевод. Но это вот один из уровней вот этих вот. Это все знания духовной действительности. Там кто-то со мной начал там спорить, почему-то решил, что это. Я говорю, ну там больше нет ничего, кроме этого. Вот если говорим о духовной действительности, вот это, о чем они говорят. Об этом они рассказывают, они там делают разные медитации, выходят, что-то ощущают, ощущают. Вот то, что они описывают, как я понял из всего этого, в еврейском этом, это один из уровней генома, то, что называется. Так это, да. Потому что геном тоже духовный понятие, то есть какая-то духовная реальность определенная, и там есть разные это, и у меня было сомнение, к какому из этих семей оно относится. Но там вот это... Но это там вот, там где-то относится. И там кто-то меня это до конца достал. Сын говорит, откуда ты решил, что нет больше ничего? Ну как это? Ну я, говорит, прочитай, есть тысячи, там множество книг, есть множество книг у них. Почему, может быть, там тоже есть все это знание, почему ты не знаешь? Но сам как специалист приходит ко мне, как бы спорит с этим. Ему обиделся, что я назвал это геном. Я не назвал, потому что, чтобы кого-то... Я просто пытался определить это понятие. И говорю, ну смотри, я сам не читал все эти вещи. Но есть другие люди, которые читали. Я смотрел и рассказывают. И вот из всех, все, что рассказывают, не говорят ничего, кроме этого. Нет ничего, кроме этого. Вот только вот это единственное, о чем говорят. Он говорит, нет, может быть, есть, там начал приводить разные, там долгое время, пока мне пришлось с ним это, да, в конце концов он признал, что, что, как бы, он мне хотел говорить, что ты должен сначала прочитать все эти книги, а потом сказать, что нет. Говорю, конечно, что за глупость, есть специалисты, которые знают, проходят, и если есть что-то, они должны были сказать, если ничего не говорят, значит, нет, и так далее, и так далее. В конце концов он это признал, но по сути... Вот эта вот идея, что это вот это знание духовной действительности. На самом деле это детский сад. Вот это вот по сравнению с еврейским знанием. Поэтому, когда мы говорим о знании всех этих восточных и так далее, это правильно, что есть люди, которые не имеют представления о знании вообще, тем более еврейском знании. И едут туда, и там они очень пробуждаются, и там делают, да, вот, какое-то это и так далее, они ощущают что-то, и там делают разные медитации, и там вот это. Есть много историй о том, что как приезжали туда евреи, израильтяне, обычно самые левые такие из разных кибуцин, которые против религии, это, но вот там хорошо, там от них ничего не требуют, там только наслаждаться духом, духовной жизнью. Как наслаждаться духовной жизнью без того, чтобы быть обязанным кому-либо, это нормально для них. Так это, и туда едут, там это, а там к ним не один раз есть история, что приходит там какой-то там монах у них там или еще кто-то, потом говорит, ты еврей, что ж сюда пришел? Приезжай, иди там, в Израиль, у вас там есть свои, эти, там больше и это. Это тоже одна из историй интересных. Во всяком случае, это поэтому сказать, что вот там есть знание, которое, ну, оно обычно скрыто, и мало кто, и там тоже мало кто это знает, только те, которые этим занимаются и так далее. Поэтому, даже если оно было в то это время, когда было в Израиле, вот Израиль был головой, то его знание распространялось дальше, то никакое знание и там тоже не было даже сравнимо с этим, да, с этим знанием. У меня там тоже один из споров. Приходит, говорит, вот ты не знаешь, какое это глубокое знание, там вот это вот, там, ну, про буддизм, там, в частности, он говорил. Хотя буддизм, на самом деле, более новая вещь. Там у них было еще более древнее, там, индуизм, неважно. Но идея где-то там. И он говорит мне, вот, ты не понимаешь, насколько это, ты понимаешь, что вот там у них, я не знаю, как там у них какой-то монахи, как они называются, я не помню. И вот говорит он, такой один, который вот учился, это, где-то он учился 7 лет. Это уровень профессора, если смотрим вот современными, вот как это, уровень профессора. И говорит мне, я сомневаюсь, что у вас вообще есть такое вот учение. И он начал объяснять, что значит учение у нас, что значит учение у евреев. 7 лет учиться, евреи учат, начинают учиться в 3 года. 3 года, к 4 годам, к 5 годам, он, ну, 4 года, знает все разные такие общие истории, знания. В 5 лет он уже может читать. Читает, да, в 6-7 лет уже начинает там учить Хумаш, Мишну и так далее. И уже что занимается, как он занимается в еврейской школе, сколько он учит, это в Хейдере. Он выходит утром в 7 часов, пол седьмого, там 7 часов занятия начинается, это молитва. Потом приходит домой только вечером в 6 часов. Это где-то, да, на возрасте 5, 6, 7 лет. Ну, скажем, 6-7 лет. Занимается целый день в очень, да, очень занятия, очень насыщенные настолько. Где-то там 13 лет начинают учить, ну, переходят в ешиву, что до этого еще учат какие-то там предметы общеобразовательные после обеда, а так в основном вот это вот еврейское знание, уже начинают учить талмуд, начинают это. Потом после 13 лет это ешива. Ешива это тоже, то есть само по себе вот это, то, что он учится до ешивы, это только просто так, подготовка, это еще не учеба. В ешиве начинается учеба. И то это, значит, первая маленькая ешива, большая ешива, там 3 года в одной ешиве, 3 года более высокой ешиве. Это только начало, он еще не это, да? Он еще, это еще не называется знанием, это еще не называется учебой, все это еще называется только подготовкой, это уже прошло сколько лет. Потом он идет там в колледж, учится и женится. Учеба уже, знание, оно начинается только после того, что он женится. Потому что пока он не женится, он не может, это всего лишь подготовка к знанию, что знание, оно также вместе с жизнью, что жизнь – это построение семьи, детей и так далее. И он, значит, это потом только начинается учеба как таковая. И проходит еще лет, 10 лет, 20 лет, становится, он там знает то, что знает, но к нему еще тоже не относится, он не является первым, ну, последней инстанцией. Что когда приходит, я ему там показал, те, которые в то время были руководителями, вот, те, которые являются последней инстанцией, как это, да, в еврейском мире, в религиозном мире, там, что становится, значит, один, который умер, ему было 100 лет, 7 лет, там, не помню, это кто из них это был, да, 107 лет он умер, а потом на его место встает новый, которого никто не знал, почти что из широкого круга. Ему было 95 лет. 95 лет. То есть это человек, который учился уже. Сколько лет он проучился? Вот только тогда мы к ним относимся как к последней инстанции, которая утверждает то, что утверждает, мы это принимаем безоговорочно. Не 7 лет там профессор, а 70 лет. Учебы, знания, и никогда оно не кончается, не никогда это. Так я ему как-то объяснил, что такое знание по-настоящему. Не 7 лет быть профессором, да. Это как бы это, да, профессор, это детский сад. То есть знание ихнее, оно на самом деле знание о духовной действительности, но это детский сад по сравнению с тем, что это у нас, да, то, что у нас делается и так далее. То, что знание в еврейском этом. И потом, да, и там вся мистика, о которой мы говорим, та же идея, тоже детский сад, в принципе. Все вот эти знания духовных, духовное знание, оно в принципе знание. Это знание о причинах мироздания. Но есть там много разных уровней, много разных понятий, много разных, это только когда мы говорим о еврейском этом. Да? И это в принципе то, что мы, да, это поэтому даже и вот эти вот цивилизации, которые там были, а для них еврейский мир тоже был светом для них, это нет сомнения. Для всех остальных, несмотря на то, что они там помнят или не помнят то, что было, ну не помнят, так это не помнят. Да? Ну, мы в археологию не входим, она нас не может нам дать достоверную информацию о вещах знания. Постижение. Она может, говорит, привести какие-то там материальные предметы, но это не решение. Теперь, во всяком случае, это уровень. Теперь, это мы назвали уровень Исроя. Второй храм, это был другой уровень. Второй храм, это был, что было во втором храме? Не было открытых чудес, но было знание. Этот уровень называется Яаков. Да, и про это мы говорим, что это Яаков. Что значит Яаков? Это когда мы находимся в мире природы, но мы ведем себя, знаем, изучаем, понимаем и так далее. И тогда управление с неба, это вот управление над миром, оно такое, что есть много мудрецов, есть знания, есть изучение, есть это, но нет чудес открытых, то есть если не открыт полностью. Это более легкий уровень по сравнению с первым. То есть здесь, когда человек делает, как это, хочет идти против всего, не хочет быть евреем, ему не надо воевать с Создателем. Он говорит, я его не вижу просто и должен... Он только должен уйти из Ешивы, ему не хочется там среди евреев жить, там слишком много знатоков и так далее. И есть третий уровень, это после разрушения второго храма, это выход в Галут. Это полное сокрытие, что мы не видим вообще, и знания нету. То есть оно есть, но оно где-то там, как-то скрыто, это, да. И вот это то, что эпоха Галута, которая год до нашего времени идет, тогда это началось. И там это была идея, да, да, разрушения второго храма, и вот эта идея Галута. Поэтому это как бы три уровня, о которых мы здесь говорим. Поэтому со стороны человека у нас тоже есть как бы три уровня. Есть человек, который ведет себя, как это, в духовном смысле очень, да, это значит, когда он ведет себя вне природы. Как мы говорим, есть параллельное вот это, да, понятие поведения Исроэль. Что значит Исроэль? Когда он ведет себя вне рамок природы. Человек, который перебарывает свою природу, он как бы нарушает природу. Человек, который идет против Ецера Ра, он делает чудо внутри себя. Потому что по природе это невозможно. По природе он, если ему что-то захотелось, он идет это, да, и делает. Если что-то это, по природе человек скажет, он даже когда ему Ецер Ра так и говорит, человек, ты не можешь сделать иначе, я этого хочу. И невозможно по-другому. Когда же человек перебарывает, он делает нарушение. Он в каком-то смысле делает чудо внутри себя. И это значит, и тогда он как бы поднимается над этим уровнем, да, в каком-то смысле над природой. Назовем это в каком-то смысле вот со стороны человека уровень Исроэля. Когда же он борется с Ецер Ра другим путем, то есть он старается выполнить, но он живет себе в рамках природы различными правилами, попытками, путями, он как хочет обхитрить Ецер Ра, еще что-то, и так далее, это как бы уровень Якова. А когда же он не хочет ничего слышать о духовности, это уровень как бы идея Галута для этого человека. Три уровня как бы есть также в состоянии человека, или это называется Ам, народ, просто народ. Не Яков, не Исраэль, а просто народ. Это как бы вот третий уровень. И он здесь приводит интересную вещь, Орахаим. Говорит так, как с чем это мы сравниваем, что мы говорим у Якова, как это было. Ну, Яков, он всегда был, служил Всевышнему на высоком уровне. Так почему мы его иногда называем Яков, иногда называем Исраэль? В чем здесь суть? Потому что на самом деле... Это ясно, что он всегда служил Всевышнему. Но управление с ними, с его поколением, до того, как пришел Моше, управление было, как мы это учим там в книге Шмот, да, ну, в этом Паршат Ира в начале, там приводится, как это, Башем, Унеглете, Лехем Башем, как там, сейчас скажу точно. Как это Вира Эль Авраам Вира Эль Авраам Лицко Гаков. А, да, это он говорит Вейдабер Элоким Эль Моше Вайомер Элав Ани Ашем. И говорит Элоким Моше И сказал ему Ани Ашем, я Ашем. Ашем имеется в виду Йод Кей Вав Кей. Четырехбуквенное имя здесь упоминает. И говорит ему дальше, «Вейраль Аврааму Ицхаку Якову, я показался Аврааму Ицхаку Якову бекель шакай, алиф ламит шин далит ют, ушми ашем лону датилаем, а имя ют кей вав кей я им не раскрылся». Какая разница между Шиндалит Ют и между Юткой Вавкей? Юткой Вавкей не открылся как Юткой Вавкей. Юткой Вавкей – это управление над природой. Там, где разрушается, где нет природы. А Шиндалит Ют – это управление в рамках природы. Тоже чудо, но чудо скрытое в рамках природы. И говорит он, что с ними Авраам, Ицхак и Яаков, я к ним не открылся Юткой Вавкей в открытых чудесах, а открылся ним в скрытых чудесах. Это чудо внутри природы. Это уж разные события были с Яаковом, Авраамом, Ицхаком, приехал в Египет, там произошли болезни, фараон хотел взять, заболели и так далее. То есть там было чудо, но чудо оно не было как бы нарушение природы, как это было при выходе из Египта. И так это было управление с Яаковом. Поэтому то, что управление по сравнению с Яаковом, оно было вот такое. Теперь, что это значит? Что Яаков теперь вел себя как Яаков, а не как Исраэль? Ясно, что когда казалось его личного отношения ко Всевышнему, он вел себя всегда как Исраэль. То есть себя лично он аннулировал по отношению ко Всевышнему. И не обращал на, как для него не было его личной природы и так далее. То есть его забота была о еврейском народе, который он хотел создать. И забота о еврейском народе – это та самая, страдание и боль, то, что он находился. Он говорит, почему Яаков был это, вихи Яаков Берес Митсан, что он говорит, жил Яаков в этой земле, а говорит, что значит… До сих пор, сейчас он жил, а до сих пор был в страданиях. В каких страданиях? Какие проблемы у него были? Мы говорим, Исав с ним воевал, Лаван с ним воевал, это с ним воевал. И тогда он был вот в этой беде, в состоянии беды. Это Йосеф исчез, это было состояние его, это была для него беда и страдания, и боли, в которых он находился. Поэтому он был Яаков, говорит он. Что значит Яаков? Почему Яаков? Имеется в виду, что Всевышний вел себя с ним, управление с ним было на уровне Яакова. Это скрытое чудо, нет открытых чудес. И в такой ситуации это у него была забота, которая у него была, это о еврейском народе. Могли бы сказать, почему он должен беспокоиться, пусть будет полагаться на Всевышнего и быть счастливым и так далее, как сегодня есть в разных хасидских некоторых этих, говорит, что человек должен служить Всевышнему с позиции радости и счастья, да, вот, быть всегда радостным, быть всегда веселым и так далее. Это идея, что когда человек, он... находится в радости, это значит не простой радости, как это там, да, на улице, а имеется в виду, что он полагается на Всевышнего во всем, и тогда он ничего не боится, и тогда он знает, что все происходит с Всевышним, он как бы аннулирует эту природу, и тогда это служение со Всевышнему, и тогда вот это уровень, который требуется от человека, и тогда он получает как бы дополнительную силу от Всевышнего. Вот это что надо, это как, действительно есть в этом уровень и так далее. Яаков, когда его касалось лично его, так он и вел себя. Но когда казалось еврейского народа, тогда он находился в заботах и проблемах. Почему? Потому что здесь он не мог сказать, я буду полагаться на Всевышнего. Здесь он должен был, потому что это его была работа. Он, когда человек посылается в этот мир, и его ставят в определенную ситуацию, и он в этой ситуации, это для него испытание, и он должен в нем повести себя правильно. И это правильно по Всевышнему в рамках того испытания, которое происходит с ним. Когда с ним испытание, но в рамках сокрытия Всевышнего, то есть в рамках природы, то он, чтобы служить Всевышнему, тоже должен служить в рамках этой природы. Поэтому то, что он был обеспокоен, и то, что у него было печаль, и то, что у него было это, потому что он служился он беспокоился о еврейском народе. Это то, что было его печаль и это. Поэтому, когда это, что мы. Поэтому так надо понять здесь Орахайма, что когда мы говорим, что значит поведение со стороны, да, со стороны еврейского народа, как есть поведение Якова, поведение Исраэль, да, значит, когда ведет себя на высоком уровне, когда он ведет себя, как, чувствует, как в мире природы и так далее. Почему Яков себя так не вел? Почему Яков, Яков? Нет, это, конечно, он Яков с той точки зрения, что Всевышним с ним управляет сокрытие, и он тогда в рамках этого сокрытия беспокоится о еврейском народе, потому что это его задача, так он понимает, что так он должен делать. Но в своем личном отношении он, конечно, Исраэль всегда. И да, также мы должны, то, что сказано про Исраэль, что они должны быть, вот, Исраэль – это его поведение, или Яков – это более низкое поведение. Это как лично человек относится ко Всевышнему. Ну, как-то так надо сказать. Что есть, да, как бы аннулирует все относительно Всевышнего, или обращается к миру, что есть вот мир как реальность, и внутри этого мира я должен найти пути, как служить Всевышнему. Это как бы два этих, или есть третий, что он идет против Всевышнего. И вот это вот, видимо, так как-то должны объяснить вот эту вещь, да, что, что значит было, что он был как Яков. Почему Яков? Потому что у него были заботы и беспокойства. И когда же у него нет забот и беспокойства, тогда это уровень Исраэля, когда у него все хорошо. Когда все хорошо, тогда это уровень Исраэля. А когда ему плохо, тогда это уровень Якова. Это говорит про Якова. Что значит ему плохо? Ему плохо не потому, что лично ему плохо, а потому, что он сейчас беспокоится о еврейском народе, есть заботы и дела. Тогда это уровень, да, у него как уровень Якова. А когда же он видит... Вдруг есть особое, вот, как-то он как бы достигает какого-то уровня, тогда, ну, в смысле, он выстает, как это, выстоит в каком-то испытании, и тогда он справляется с этой задачей, тогда он сразу поднимается на уровень Исраэля. И в этих ситуациях он называется уже Исраэль, какие-то определенные моменты в жизни, он называется Исраэль. А так он называется Яков, потому что он живет вот и ведет себя в этом мире природы. Это как бы идея. Теперь, а с точки зрения еврейского народа, это так, это да, каждый еврей должен вести себя, ну, есть это поведение со стороны человека, это когда он полагается на Всевышнего во всем, это как бы уровень Исраэля. Когда полагается, когда он как бы... И уровень Якова – это когда он служит Всевышнему, назовем это в рамках природы, или когда идет против Всевышнего. Это третий уровень. Теперь, потом Орахаим сравнивает это с чем? Он сравнивает еще это с тем, что как в субботу. В субботу человек должен оставить все заботы и дела этого мира, и тогда он получает дополнительную душу. Когда он забывает про все, и тогда в субботу это тоже особое, у него особое ощущение у человека, особое это. И тогда он сравнивает именно с этим, как и Яков, что поскольку у него были различные заботы, то тогда он Яков. Но когда он эти заботы оставляет, тогда он становится Исраэль. Что значит Исраэль? Получает дополнительную душу. То есть дополнительный свет какой-то получает от Всевышнего. А почему он, когда был Яков, не делал так? Он все равно это, как мы объяснили. Потому что на самом деле ему эта дополнительная душа не приходила, потому что ставит его в определенную ситуацию и требует от него поведения в рамках этой ситуации. То тогда это, да? Но когда же он достигает того, что он достигает, то тогда ему, естественно, полагается на Всевышний, переходит на уровень Исраэль и получает тоже, как бы назовем это, дополнительная душа. Так можно назвать это, да, типа, что как в субботу есть дополнительная, да, как это, тосепет нишама, дополнительная душа, особый свет приходит человеку. И тогда у него ощущение другое, это как бы ощущение Исраэля, ощущение другое, как ты чувствуешь, что как это, море по колено, не знаю, как назвать это, особое ощущение, когда вдруг человек осознает в своем сознании, что есть только Всевышний. И все остальное, весь мир вокруг меня, это всего лишь декорация для того, чтобы проверить меня. И тогда нет, не зависит ни от того человека, ни от другого человека, ни от этой стороны, ни от другой стороны. Тогда у него перестает быть вот это вот ощущение, а что будет, если будет так? А если это произойдет? А если это произойдет? И он входит в состояние обеспокоенности. Вот это состояние обеспокоенности приводит к тому, что это дополнительная душа у него выходит, тогда он находится в состоянии боли, страданий. Это Яаков. Но когда же он вдруг осознает, что отбрасывает вот это вот, да, скажем, страх того, другого, произойдет это, произойдет другое, произойдет третье, не произойдет, есть Всевышний, который управляет всем этим. Когда он это осознает и живет вместе с этим, то тогда к нему приходит дополнительный свет, как бы. И вот это вот дополнительный свет, дополнительная душа, назовем так, да, и тогда он ничего не боится, тогда у него особое ощущение, такое-то, да, и это уровень посвящения, который называется Исроэль. Только мы здесь еще должны объяснить, почему здесь он называется Яаков, ведь у него все было хорошо, 17 лет, почему же он называется Яаков? И это то мой учитель объясняет в рамках того, что здесь Раши говорит, что на самом деле это глава, она стума. Почему это глава стума? Ну, не хочу объяснять, что такое стума птуха, есть такое понятие, но это глава, обычно главы отделяются друг от друга в Торе, это то, что называется параша птуха, а в данном случае она не отделяется, вот как бы продолжение предыдущей темы. Да, и вот эта глава, почему? И объясняет, почему она стума, потому что не стому и наем были бамшили с роль мицарата шабут. Потому что закрылись глаза и сердца еврейского народа мицарата шабут. Из, как это, страдания порабощения. Еще не было никакого порабощения, но оно уже как бы витало в воздухе. Поэтому Яаков должен был обращаться к Йосефу, чтобы Йосеф его вывел. Потому что уже начинается, он понимает, что здесь начинается галут. И поскольку здесь начинается галут, как бы, да, и с одной стороны, и это, да, это может здесь учитель объясняет, что это не стыму, это что это значит, начинается здесь галут. Киванши нефтар Яаков не стыму, и не были вам шелестой, вы тхилю лиша абдам. Мы с Элигамой, да? Ихура лама рамзатура царата шабут шило итхил рака хреши нефтар Яакови. Ну, айну келеша элели ламдену шелем рот шиха Яаков хаим табил. А, вот так он объясняет, да. Почему здесь именно это упоминается? Ведь на самом деле еще не начался галут. Почему оно здесь упоминается? Сказать нам именно вот эту идею, что несмотря на то, что это порабощение еще не началось, но уже это и но как бы уже было понятно, что это как бы начнется, и несмотря на то, что Яаков жил жизнью хорошей, но вот это уже как бы стояло в корне этого, да, и поэтому как бы была идея беспокойности со стороны Яакова. Поэтому он не был на уровне Исраэля по-настоящему, потому что беспокоился о еврейском народе, что будет с ним во время галута, когда вот Шлань понял, что они находятся в галуте. То есть, как бы у него все было хорошо с одной стороны, с другой стороны он Яаков. Надо было назвать Исраэль. Если у него все хорошо, как мы сказали, все хорошо, это значит, как это, полное... Хорошо у Яакова имеется в виду не хорошо, в смысле лично и так далее, а хорошо Якова, что нет заботы о еврейском народе. Но здесь, да, была забота о еврейском народе. Не сейчас, потому что сейчас все было хорошо, но то, что будет в будущем, поэтому он здесь называется Яаков, это вот именно так это имеет в виду Тора, что здесь он записал Яаков, а перед смертью он сразу называется Исроэль, потому что там же мы это посмотрим, что происходит со смертью человека, и тогда это в следующий раз мы без ратуши. То на сегодня, думаю, достаточно. Надеюсь, что было понятно более-менее.
Спасибо большое, Раздахарья. Если можете, прочитайте, пожалуйста,
вопросы. Да, вопросы, что у нас здесь. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, не евреи тоже проходят через проход Маората Махпела? Наверное, я так понимаю, но я не знаю, но я так предполагаю, что да. То есть, если не евреи проходят тоже через это, как бы, Маората Махпела, как бы, проход духовного мира. Но мы понимаем, что здесь не в физическом смысле проходят, да, а в духовном смысле это не так, чтобы... То, что будет с нашим Израилем, сможем ли перепрыгнуть через это? А то, что сегодня, конечно, наоборот, все будет. Все, что происходит, мы видим тоже Всевышнего в наше время, только скрыто, да? Что все, что мы видим, как Всевышний беспокоится о еврейском народе, потому что если бы нет, то, я не знаю, было бы по-другому. Мы уже приводили это дело, не будем разбирать сейчас. То есть, да, это состояние войны, да, мы, конечно, все... В крайнем случае, что будет, да, ну... У нас, в принципе, все записано, как оно будет. И видно прямо вот, как оно идет. Но если хотите, там это написано в книге, что будет война с Ишмаэлем. И, значит, сначала Ишмаэль будет воевать с Исавом. Исав — это как бы Европа и так далее. А потом они все объединятся и пойдут против Израиля. И будет большая война в Израиле. И будут большие потери. Много. И так далее, и уже не будет никакого выхода для Израиля, никакой возможности спасения, то есть будет опасность полного уничтожения, и нет возможности спасения, и тогда все евреи обратятся ко Всевышнему, что единственное, что будет. И это цель всего этого дела, может быть, люди сделают до того, как придут к этому состоянию, но мы видим, как сегодня происходит, многие люди вдруг открываются глаза у них. Но это идея. Так это написано. Мы сейчас видим, как это происходит. Вот то, что происходит дальше, я вам уже рассказываю, да, но оно произойдет так. И потом они все, и те, и другие, объединятся вместе, пойдут против Израиля. И весь Израиль, тот, кто останется, соберется в Иерусалиме. И тогда они придут, тогда рассекется гора, и начнутся чудеса намного больше, чем в Египте было. Да, вот в этот момент, приход Машеха. И еще сказано, Вильнинский Гаон, он сказал, что последняя война, она будет где-то 3 или 4 минуты, я не помню. Что он имел в виду 200 лет назад, ну и так далее. Так что все хорошо. Все, что происходит, оно происходит очень, да, так что должно быть. В конце концов, это надо понимать эту вещь. И мусульмане, в исламе там есть идея смерти. Смерть, как они? Мы говорим, мы освящаем жизнь, а они освящают смерть. Что значит смерть? Мы не боимся смерти, нам все хорошо, смирение, наоборот, после смерти это хорошо. Это что хорошо ему после смерти? Он убил евреев, ты думаешь, что он попадет там в рай, с там, 70 девственниц ему приведут, и все так далее. Самый гениальный попадет. Но на самом деле этот принцип, как и все остальное в исламе, они взяли у евреев. Только у евреев есть идея жизни. То есть мы приходим в этот мир, чтобы выполнить какую-то роль. Но в тот момент, когда роль выполнена, нам нечего делать в этом мире, и поэтому нечего бояться смерти. То есть как раз таки наоборот. В тот момент, что приходит Машиах, приходит это время, то уже больше этот мир не нужен. Поэтому страха перед смертью нет совсем. Это должны понимать. Но это уже в абсолютном смысле, а не как у них, что там... это. Посредством всякой пропаганды и так далее, ненависть, он ненавидит евреи, поэтому, да, ну, есть у нас, было в истории, один ненавидит другого, и идет на смерть, чтобы навредить ему, выбить ему один глаз, согласен потерять два глаза, чтобы выбить один глаз, мы знаем эту вещь. То, ладно, я надеюсь, я объяснил более-менее. Но Захарий спросил урок, поясните, пожалуйста, почему система приношений жертв в первом храме перестала работать? Потому что они нарушили все, они перестали выполнять, они стали делать гадости в храме, перестали делать, это идея. Жертвоприношение перед разрушением храма, поэтому был разрушен храм. То есть, может быть, что-то там делали, но делали, они покупали... Они покупали первосвященство, и, ну, делали множество ужасных вещей. То, что мы говорили, против Всевышнего, на зло. Поэтому это не работало, да, спасибо, спасибо, да.
Да, можно вопрос?
Да.
Шимон, пожалуйста.
Шимон.
Здравствуйте.
Да, меня слышно?
Да, да, слышно.
Да-да.
Сейчас не слышно. Сейчас не слышно. Включить еще раз. О, сейчас слышно, должен быть слышно.
Да, слышно.
Да, да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, сейчас состояние Галута и уровень Амарис, да?
Да, ну как земли. Народ.
Мудрецы.
Не, ну правильно, если мы говорим о общем состоянии народа и каждый человек в отдельности, это отдельное понятие, да? Но общее состояние народа, как бы это идея. Да, это мы к этому состоянию пришли в результате этого, и в принципе, поскольку мы продолжаем быть такими же, как они были, поэтому не строится храм обратно. Ну правильно, да, мы находимся как бы на этом уровне в своем поведении.
А тот уровень, когда зашли в Египет?
Это уровень, когда вышли из Египта, так как написано в книгах, он параллелен второму храму. Хотя в самом Египте выход были чудеса большие и так далее, это как бы отдельное самоявление. Но потом, когда они там вышли и так далее, так написано. Немножко странно, там надо смотреть, конечно. Как так, были там в пустыне, много чудес и прочее. Но, в принципе, это называется как бы параллельно уровню второго храма, так это я читал. А потом первый храм, и потом снова второй храм, это вот как бы так. Это действительно вопрос, потому что сам после выхода из Египта, потому что они были в пустыне, было много чудес, но... И потом, когда они вошли в Израиль, может быть, имеется в виду после того, что было вот это вот разведчики, после этого у них изменился уровень, они стали уже на уровне как бы природно, да, до этого были, нет, наверное, после этого имеется в виду, что это уже уровень управления, он идет как второй храм. А вот сам выход из Египта, ну это какое-то особое состояние, это связано с приходом Машеха. На самом деле есть еще четвертый уровень, который выше управления награды и наказания, но это после прихода Машеха. Нас сейчас это не касается, да? Это когда Всевышний закончит все, и эту временную систему управления аннулирует, и тогда мы приходим к управлению, где есть управление дать добро творением, без каких-либо расчетов, наград, ну и так далее, что уже как бы мы все заслужили, все заработали и так далее. Это другое управление совсем. Так вот это чудеса при выходе из Египта, они параллельны чудесам, которые прихода Машеха, и это, видимо, относится вот именно к той системе управления само по себе. Беседа.
Да, спасибо.
Ура, пожалуйста.
Слышно, да?
Да.
Здравствуйте.
Да.
Я вот хотела такую идею, я не знаю, насколько это правильно, что, может быть, это имя Яков, потому что он же не хотел спускаться в Египет. То есть Давид Амелах вообще считал, что если ты за границей, так это как будто служишь идолам. Поэтому, может быть, с этим связано еще как-то.
Что тогда он как бы в Галуте, вне Израиля. Не, ну в каком-то смысле правильно. Мы же сказали, что до прихода Моше управление было Кель-Шакай. Да? Шиндалит-Юд, что это в рамках природы. Не это, да? Не это, что было с ними, потому, ну, как бы идея, что они не находились в земле Израиля и так далее, тоже, то есть не было еще Израиля. Это как бы вот параллельно этому понятно, в каком-то смысле это оно так и есть. Но тем не менее, есть также управление Исроэль в какой-то ситуации, в каких-то определенных ситуациях он достигал уровня Исроэль. Но в основном его управление было Шиндалит Юд. Ну так по всей видимости. Да?
Думаю, спасибо большое, да, раз за это. Спасибо. До следующего понедельника. Всем хороших недели.
Спасибо всем. Спасибо вам
всем. Все было хорошо, Бейзрат Ашем, всего нашего народа.
Бейзрат Ашем.